Давайте мы откроем наши Библии на книге Екклесиаст. Мы начали с вами изучать тему, как решать проблемы еще в январе. И в моем понимании эта тема не такая точная, как мне хотелось бы. Мы хотим иметь успех в жизни, и мы выяснили в самом начале, что в жизни много проблем. Человек, рожденный женою, пресыщен печалями, и мы можем двигаться среди этих печалей, как лодка в море. Но для того, чтобы иметь успех, есть определенные законы, которые нужно знать, и определенные правила, которые нужно соблюсти. И Господь своей мудрости готов нам рассказать, что нужно делать. Жизнь на самом деле не очень сложная, не такая она сложная. Сегодня буквально в Библии я читал о том, как Давид и Соломон, Давид умирал, и Соломон должен был стать руководителем государства. Ему было сколько, 17 или 18 лет. Давид накопил все материалы для строительства храма. Все золото и серебро, все материалы, но у него также был и чертеж. Господь дал ему этот чертеж, и Господь призывает молодого человека 17-18 лет, и Давид ему все передает, и наверняка он был ошеломлен, и он смотрит на эти чертежи и говорит: «Я не могу это сделать». И не только на это, но он понимает, что он должен стать царем. И он должен руководить народом Божьим, и там, в сердце своем, он понимает, что он не справится с этим. И отец его говорит: «Мужайся, не бойся. Бог не оставит тебя, Он не бросит тебя, ты можешь с этим справиться. Вы знаете, что вы тоже можете с этим справиться. То есть вы можете жить успешной жизнью. На самом деле, каждый человек в этом мире может это сделать. И как Давид сказал Соломону: все, что нужно делать тебе, это соблюдать заповеди Господа. Все очень просто. Так, почитай Господа. Чти Господа своей жизнью, и Господь даст тебе благословение, и будет тебе благословением. Итак, мы размышляем о том, как решать проблемы, как быть успешным. И жизнь — это школа. Жизнь — это школа. Я не знаю, нравится вам, молодые люди, это, что жизнь — это школа. Вы хотели бы вечно учиться? Но я скажу вам, что жизнь — это школа, но это не такая школа, как обычная школа, в которой вы учитесь. Но, тем не менее, это школа. Пока мы будем жить, мы будем учиться. И это будет в этой жизни, и это будет в грядущей жизни. Мы были созданы с тем потенциалом, с таким потенциалом, который безграничный. Мы будем постоянно возрастать и в знании, в способностях, и в умениях. Очень интересно будет встретиться через миллиард лет и узнать, какие мы. Но вместе с тем впереди будет бесконечность познания. И самое прекрасное в этой программе то, что Бог не оставляет наше обучение или не отдает на поруки кому-то другому. Он сам будет учить нас лично. Это поражает вас, эта мысль. Меня поражает. Я не могу себе представить, сколько людей есть во Вселенной, даже на нашей Земле. Он решает, что Он будет нашим учителем, и Он будет лично учить нас. Это удивительно, правда? Да, Он говорит: я наставлю тебя по пути, которому тебе идти. Око мое над тобой, Он говорит, так? Что есть Бог на небе, который никогда не теряет меня из виду. Никогда. Я могу пойти по тому пути или по другому, по решению своего сердца. Он никогда не оставляет меня. И в любой момент Он готов направить меня, если я буду слушать Его. И Он говорил, что «Утешитель, Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину». То есть Бог хочет нас наставить на всякую истину. Он не говорит, сколько времени на это уйдет. Мы знаем, что на обучение Соломона не так много времени прошло. Но даже и тогда, несмотря на то, что Соломон знал больше, чем мы, его обучение не окончилось. Бог обещал, что Он научит нас всему, и у Него для этого есть вечность. И Он уже начал нас учить. Он начал учить нас, и мы учимся уже. «Наставлю тебя на путь жизни», так, и на пути этом полнота радости. Бог имеет это в виду на самом деле. Так, сделает ли Он это? Конечно, Он уже это делает, я не сомневаюсь в этом. И в нашей последней теме мы выяснили, что у Бога есть три книги. Три учебника для нас. Есть Библия, которая дает нам теорию, есть природа, мы наблюдаем за природой и учимся, и затем опыты жизни. И тогда теории, все, что мы видим в природе, мы можем применить в опыте жизни. И по моей оценке, это самый важный учебник. И несмотря на то, что Библия важна и природа важна, но они бесполезны, если мы не используем это знание в личном опыте. Тогда это все не важно. В книге «Служение и исцеление», страница 417, я пытаюсь понять это, и почти в каждой проповеди я упоминаю это. 417 страница «Служение и исцеление», что Господь посылает то, что по своему провидению Он считает самым лучшим. То есть Он дает нам образование, Он учит нас, Он знает, кто мы, что нас ждет в будущем, что нам нужно познать в жизни. И Он дает нам такие обстоятельства, чтобы мы могли приготовиться к будущему. То есть Он посылает все наши опыты. Как часто я повторяю это в проповедях? В среду, прошлую среду, предыдущую среду. Я постоянно об этом говорю, я не знаю почему, но на меня это оказало огромное впечатление. Бог жив, и все опыты жизни, которые я получаю от Него. И это самое лучшее, что может произойти со мной, потому что Бог мой является моим учителем. Если Бог непогрешим, и мы верим, что Он непогрешим, и если Он знает, что является для меня самым лучшим, если Он мне посылает только самое лучшее, то что нам нужно делать тогда с этим всем? Какой должен быть наш отклик, если мы должны какой-то отклик дать? Как вы думаете? Ну, мы начали обсуждать это в прошлый раз. Мы говорили об А, Б, С в решении проблем. И А — это то, о чем мы сейчас говорим. А означает «примите». Примите то, что Господь дает нам в жизни. Нам не нужно избегать этого, нам не нужно как-то пытаться прогулять эти уроки. Да, что происходит с учеником, если он прогуливает математику? Что произойдет? Он не узнает то, что учитель преподает. Я думаю, что много людей есть в этом мире, которые не учатся в то время, как им нужно учиться, или они поступают куда-то в другое место, не ходят на те уроки, которые Господь желает дать им. Если мы будем сами для себя выбирать опыты жизни и не позволим Господу это делать, то, знаете, если бы у меня был выбор, то я не был бы таким бедным, как я являюсь. Я был бы намного умнее, я был бы сильный. Я всегда хотел быть большим, высоким, знаете, таким сильным. А вы? Да, но Бог не избрал все это для меня, Он избрал то, что избрал, и для меня это самое лучшее, и не мне решать, какой будет опыт моей жизни. Потому что, друзья, я бы избрал другой путь, легкий, комфортный. Я очень люблю комфорт, да. Ною Бог сказал: «Построй ковчег, и построй его на суше также». Если бы был Ноем в то время, что бы вы сказали? «Подожди, Господи, подожди, что это за задача такая? Зачем этот ковчег на холме? И все же будут смеяться надо мной». Так или нет? Вы бы сделали такой выбор, строить ковчег? «Господи, я хочу построить ковчег там, где нет воды». Да, мы же умнее, конечно. Но, понимаете, Бог умнее на самом деле. Для Моисея Бог дал задачу. «Ты выведешь Израиль из Египта, иди сделай это». Но Моисей говорит: «Но, ты разве не понимаешь, что мне 80 лет? Я не могу сейчас, война, все, это для молодых, так, это не для меня». Иона, Бог приходит к Ионе и говорит: «Иона, я сделаю тебя самым эффективным евангелистом в мире. Когда ты закончишь евангельскую программу за 3 дня, 120 тысяч людей покаются». И что сказал Иона? Но Иона всего этого не знал, и Бог ему не открыл все это. Бог просто сказал ему идти в Ниневию и проповедовать. Но если Бог призывает вас что-то сделать, то Он посылает вам неудачу, Он хочет вас просто опозорить? Нет, конечно же. То, что Бог призывает вас сделать, Он даст вам возможность сделать это и пошлет успех. Но Иона не сделал это. Он не хотел этого делать, так? И он сел на корабль и поплыл в Тарсис. К Есфире Бог пришел и сказал: «Есфирь, я хочу, чтобы ты рискнула своей жизнью ради своего народа». У нее был выбор или нет? Конечно же, ей не обязательно было говорить, ей не нужно было рисковать обязательно. Она могла бы промолчать, но Мардохей сказал: «Если ты не сделаешь это, то ты все равно жизнь потеряешь». Это удивительно. А Иисусу, смотрите, Иисусу, Бог пришел и дал ему чашу. И чаша была полная, полная чаша. Полная горечи такой, какую не пробовал никто из живущих на земле. Скажите, они бы избрали для себя такие задачи? Никто из них бы не избрал. Даже Иисус бы не избрал. По крайней мере, в Гефсимании он говорил отцу: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть хотелось бы по-другому, но не было другого пути. Скажите, Бог призывает вас делать то, что вы не хотите делать? Когда-то Он просил вас делать то, что вы не хотите делать? Когда-то это было в вашей жизни? Слава Богу за это тогда. В книге «Служение и исцеление», страница 472, послушайте. Давайте будем помнить, что в то время как работа, которую нам нужно сделать, не ваш выбор, ее нужно принять как Божий выбор для нас. Вы слышали эти слова? Бог может дать вам задачу, и вы можете сказать: «Я не хочу этим заниматься, я хочу вот этим заниматься, вот здесь». Бог говорит: «Нет, нет, я учитель, ты ученик. Я буду учить тебя, я буду просить тебя иногда делать то, что тебе не хочется делать». Вы знаете, я не знаю, чем вы должны заниматься. Находитесь ли вы на том месте, на котором Бог хочет, чтобы вы там находились? Но хотели бы вы находиться на том месте, которое Бог дает вам? Ну, вам нужно тогда заниматься тем, что у вас под рукой, тем делом, которое под рукой, и стараться делать его наилучшим образом. Если у вас, может быть, сейчас вы не в том месте, где вы должны быть, по Божьему провидению. Ну, не буду повторяться. Возможно, вы сейчас не находитесь там, где вы должны быть, по своему желанию или по Божьему желанию. Иногда такое происходит также. Но, друзья, вы находитесь там, где вы есть. Как вам нужно, как вы можете прийти в гармонию с Божьей волей? Делайте то, что у вас под рукой находится, ту работу, и делайте от всего сердца. И если мы будем верны в малом, то мы тогда будем верны во всем остальном в жизни, так или нет? И Бог тогда скажет: «Ага, теперь я могу начать двигать тебя». Друзья, все так просто. Итак, мы открыли книгу Екклесиаст, 9 глава, и стих 7. Я думаю, что вначале вы не поймете, как этот стих связан с нашей темой. Но вы поймете со временем. «Итак, иди, здесь сказано, ешь весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Это как-то связано с тем, о чем я говорю. Вы знаете, я вижу нечто в этом стихе, я не знаю, видите ли вы это. Мы можем не быть там, где Бог хочет нас видеть, и даже там, где мы себя хотим видеть, но Бог говорит: «Я вижу, где ты находишься. Возможно, ты не сейчас не живешь по моей воле, но я понимаю, что Иисус Христос заплатил за твои грехи, ты возлюбленный мой, и ты делай то дело, которое у тебя под рукой, я приму тебя». Книга Служения и Исцеления, 483 страница. «Верное исполнение теперешних обязанностей является самым лучшим приготовлением к завтрашним испытаниям». То есть Бог готовит вас к завтрашним испытаниям, и вы не можете знать, какие у вас будут завтра испытания, правда? Но Бог знает, и Он знает, к чему вам нужно готовиться. И наблюдайте за тем, что вы делаете сегодня, потому что это готовит вас к тому, что вы будете делать завтра. И не думайте, что из-за того, что вы в конце... в конце какой-то работы находитесь, не думайте, что вы до конца ее будете выполнять. Не думайте, что вы будете всегда заниматься тем, чем вы занимаемся. Это духовное приготовление, и иногда мы совершаем что-то малое, иногда большее. Давайте теперь 8 стих прочитаем. «Да будут во всякое время одежды твои светлы». То есть, будь чист, и да не оскудеет елей на голове твоей. То есть, живи с радостью, наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей. То есть он говорит, что много в жизни нонсенса, так много в жизни суеты, глупости. Очень часто со мной такое происходит. Мне каждый день нужно эту посуду мыть, так, например. Может быть, мне нужно кушать где-то в другом месте, чтобы не мыть посуду. Но вы знаете, в жизни есть много таких вещей, которые мы делаем по кругу. И кажется нам, что это все суета. Кажется, что нам лучше использовать свое время для чего-то более важного. Но Соломон часто появляет суета, суета в нашей жизни. Суета по причине того, что мы живем в грешном мире. И хотя суетная жизнь, это Господь говорит: «Я хочу, чтобы ты так мыслил, чтобы ты так жил. Живи с радостью или наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». И затем 10 стих. Он-то вам уже известен. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». По силам делай. Или «делай от сердца» в английском. «Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». То есть, мы не можем учиться, когда мы мертвы. Дух пророчества говорит, что жизнь — это школа. И если мы в этой жизни усвоим уроки Божьи и будем делать от всего сердца, вам может эта работа казаться неважной, но она очень важна для вашего спасения и для успеха, который Бог хочет дать вам. 6 том «Свидетельство для церкви», Не упускайте мелочей, ища большую работу. Вы не сможете исполнить большую работу. Держитесь того, что у вас есть. И исполняя все, что рука ваша по силам делать, вы разовьете свои таланты и способности для чего-то большего. То есть Господь учит нас. Я надеюсь, что молодежь это понимает. Служение исцеления 473, третий абзац. Очень часто эти обязанности являются самым лучшим приготовлением к чему-то большему. Так, то есть это то, что мы должны понять. Нет ничего маловажного в этой жизни, потому что малое готовит нас к большему. И нам невозможно доверить большее, если мы не проявили верность в малом. То есть будьте верны, потому что если вы не верны в малом, вам не доверят больше. Но Божья школа — это не как общеобразовательная школа. Это абсолютно отличная школа. Вы можете в общеобразовательной школе собрать 30 учеников, раздать им учебники, и они все откроют одну страницу и будут учить один урок. Но у Бога не так. Сколько людей в этом мире получили задание построить ковчег? Только один. Это удивительно, правда? Бог призвал еще кого-то, кроме Авраама, принести своего сына в жертву? Нет. Знаете ли вы, что Бог будет призывать вас делать то, что никого не призывал делать? Ни Моисея, ни Даниила, ни Авраама, никого. Почему? Потому что вы уникальны. И так как вы уникальны, то у вас будут опыты жизни, которые необходимы только вам, потому что вы особенные для Бога. И поэтому, подобно Иисусу, мы должны видеть Бога за человеческими усилиями, человеческими планами, и принимать чашу, которую Бог призывает нас. Итак, это первое. А в решении проблем. А примите то, что Бог дает вам. И делайте тогда это от всего сердца. Так или нет? Теперь Б у нас. Как вы думаете, что такое Б в решении проблем? Б — это веруйте. Так, веруйте. Как праведность по вере, и нет праведности, которая не приходит от Бога, и нам необходимо проявлять веру. Да, у нас могут быть проблемы, у нас есть проблемы, у нас будут проблемы. Проблема — это не проблема. На самом деле, проблема — это не проблема. Но проблема — это то, как вы к ней относитесь. Иногда мы все берем в свои руки и думаем, ну, я уже что-то такое переживал, или в похожей ситуации был, и я сделал вот это для того, чтобы выйти из нее. Поэтому мы обращаемся к своему предыдущему опыту и говорим, вот этот инструмент я использовал в прошлый раз, и это помогло. Но вы знаете, дьявол намного умнее, чем вы. На самом деле. И он может дать вам проблему, которая кажется похожей, но она не такая. И поэтому Моисей не тратил время на то, чтобы так мыслить. И если был какой-то человек в жизни, который имел большой опыт и был успешный, он до 120 лет прожил. Как вы думаете, в 119 лет, когда дьявол давал ему какую-то проблему, и он сказал, я знаю, у меня много опыта, я знаю, как решить ее, так он поступал или нет? Нет. Почитайте Библию. Всякий раз, когда он сталкивался с проблемой, он шел к святилищу, и он падал на лицо свое, и он не вставал, пока Бог не давал ему решения проблемы. И так Бог хочет, чтобы мы решали проблемы. И это то, чего Он желает. И причина этому заключается в том, что он знает, и он это усвоил уже давно, что есть две вещи, в которые нам нужно верить. И вот это суть этой проповеди. Две вещи, в которые нам нужно верить. Прежде всего, Иоанна 15:5. Вы знаете на память этот стих? «Без меня не можете делать что? Ничего». Вы верите в это или нет? Нет, вы не верите в это. Нет ни одного, кто верит в это. Мы не верим в это. Иначе мы бы тогда ничего не делали, понимаете? Мы бы тогда не пытались решать наши проблемы с Богом, но мы все время пытаемся решать их без Бога. Нам нужно поверить в это. И к этому, до этого, вернее, Моисей дошел. Он понял, что он не может решать проблемы, с которыми он сталкивается. Поэтому он не тратил свое время на эксперименты. Он не открывал капот своей машины и не видел там какой-то жмут проводов и не говорил, он, наверное, этот провод или на этот провод. Нет, Моисей не принимал собственной праведности для спасения и не принимал своих решений для проблем жизни. И Моисей прожил очень успешную жизнь. Так и мы сегодня можем жить такой успешной жизнью. Но позвольте сказать вам кое-что. Скажите, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, можно решить без Бога? Конечно, вы можете поставить под сомнение, от Бога ли эта проблема. Потому что, вы понимаете, Бог не занимается тем, чтобы мы выглядели очень хорошо, выглядели умными. Он хочет спасти нас. Но когда мы выглядим умными, сильными, красивыми, все это мешает нашему спасению, когда мы выглядим так, выглядим героями в этом мире. Если мы не выглядим так, то слава Богу, то Бог, значит, действует в нашей жизни. Он занимается не тем, чтобы сделать нас хорошо выглядящими. Он занимается тем, что хочет спасти нас. Книга «Желание веков», страница 300, там говорится, «Господь ничего не может сделать». То есть ситуации, когда Бог ничего не может сделать. Господь ничего не может сделать для спасения человека или для воспитания человека до тех пор, пока человек не убедится в своей слабости и не избавится от всякой самодостаточности. Тогда он покоряется Божьему контролю. Когда мы становимся податливыми для обучения, тогда Бог может что-то сделать. И в этой цитате дальше говорится, что может Бог сделать. Тогда мы можем принять дар, который Бог ожидает дать нам. От нужды, от души, которая ощущает свою нужду, Он не удерживает ничего. Ничего, то есть мы можем иметь с вами все. Если мы будем чувствовать свою нужду, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. С другой стороны, если проблема вам кажется колоссальной, она огромная, и вы не можете даже понять, как решить ее, то знайте, что, возможно, это Бог посылает вам такую проблему. Специально. Не думайте, что это дьявол посылает. Возможно, Господь специально посылает нам такую проблему. И поэтому нам нужно, первое, принять Его задачу и верить в то, что и без Иисуса мы не можем решить эти жизненные проблемы. Но я сказал уже раньше, что нам нужно верить в две вещи. Первое, что мы не можем решить, но есть баланс для этого. Какой стих в Библии, который говорит, балансирует эту весть от Иоанна 15:5, Филиппийцам 4:15. «Все могу во Христе Иисусе, в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда Давид видел, что вся армия испугалась одного человека, Голиафа, что он сказал? Он сказал, пусть никто не боится, так? Я пойду и сражусь с этим необрезанным филистимлянином. Так, то есть, он верил в то, что он может сам победить его без Бога? Нет. Но ангел явился ему и сказал ему сделать это. И Бог уже раньше давал ему убить медведя и льва. То есть у Давида был опыт такой, поэтому он не боялся ни великана, ни льва, ни медведя. У нас тут тоже медведь живет. Я слышал, что есть здесь небольшой медведь, да? Или барс здесь есть также, да? Или рыси. То есть нам нечего бояться. Нам нечего бояться, потому что Бог за нас. И Давид сказал, «Я верю Господу». Он не сказал, что он может сам без Бога победить Голиафа. Но смирение его не повело его к тому, что Он сказал: «О, я же маленький мальчик, я ничего не могу делать». Вы понимаете, что он не говорил, что государство не разрешает мне, и церковь мне не разрешает мне. Я слышу, как люди сегодня говорят, что государство не разрешает, церковь не разрешает. Вы понимаете, что израильтяне в то время были представителями церкви, а Саул был представителем государства, и те, и другие не поддерживали Давида в том, чтобы воевать с Голиафом или бороться с Голиафом. Вы понимаете, но если Бог призывает вас, то тогда делайте это. Является ли это проявлением веры, что мы ничего не можем делать без Христа? Конечно же. А является ли это верой в то, что мы во Христе тоже ничего не можем делать? Видите, на самом деле это не так. 2 Коринфянам 9 глава. 2 Коринфянам 9 глава. Мы часто читаем этот стих, это замечательное обетование. Но как бы много мы его ни читали, оно не становится слабее, и оно не исчезает. 2 Коринфянам 9 глава и стих 8. Это замечательное обетование, одно из моих самых любимых. Я часто его читаю. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Так сколько силы в благодати Божьей? Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда, всегда это как часто, каждый раз, так? Всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Я не знаю, можно ли найти какое-то более объемное обетование. Стих 14. «Молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествую в вас благодать Божью, благодарение Богу за неизреченный дар Его». Так что вы будете делать со всеми этими деньгами? Что вы будете делать со всей этой энергией? Вы знаете, что она есть от Бога. На самом деле у нас с вами ее нет. У Христа все это есть. Но во Христе мы все это имеем, когда мы в служении. Книга Бытие, 41 глава. Книга Бытие, 41 глава. Иосиф стоит перед фараоном. И фараон говорит: «Вот у меня сон был, и я не знаю, как истолковать его. Мои мудрецы не могут истолковать его так же. Но я слышал, что у тебя есть способность толковать сны». И что сказал Иосиф? «Да, конечно, проще простого. Я могу в любое время истолковать. Приходите ко мне, и я вам сразу же все объясню». Так он говорит или нет? Нет. Нет. Он говорит: «Я не могу этого сделать». Нет, он и этого не говорит. В стихе 16, 41 глава книги Бытие, Иосиф объясняет эти два принципа в одном стихе. «И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое“». И он на этом ставит точку? Нет, он говорит: «Бог даст ответ во благо фараону». То есть, через кого Бог собирался давать ответ? Через Иосифа. Иосиф был готов, конечно, он был готов. А вы готовы к тому, что Бог будет вас использовать? Готовы? И когда Бог приходит к вам и говорит: «Вот я хочу, чтобы вы делали», готовы ли вы это делать? А что, если это больше, чем вы? А что, если это намного больше, чем то, что вы себе представляете? Несколько лет назад, не так давно, я был в Африке, на поле, в поле я молился и проводил время с Господом на природе. И Господь побудил меня очень ясно так. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты начал писать, чтобы ты научился писать». Я не знаю, знакомы ли вы с писательским трудом, но он непростой, это непросто. Я сказал: «Ну, хорошо, я буду стараться научиться писать, и я пообещал Господу там прямо в поле. Я говорю: «Господи, я ничего не хочу для себя писать. Я не хочу писать, чтобы денег заработать или стать известным. Я хочу писать, чтобы сделать тебя известным, для тебя. И я не хочу прославлять себя. Если тебе нужно что-то, дай мне знать». И с тех пор я прочитал книг 20, наверное, о том, как писать. И я сегодня знаю больше, чем я знал тогда. То есть он подтолкнул меня в том направлении. Это не значило, что я сразу же начну писать, но он знал, что меня ждет в будущем, и он меня подтолкнул в этом направлении. И на самом деле у меня большого интереса не было, но я слушаю голос Божий. И с тех пор у меня появилась возможность написать, наверное, с десяток разных программ для телекомпании «Трех ангелов», и статьи писал. Но это не так просто. Многие люди говорят: «Тебе нужно книгу написать о притче о блудном сыне». Но я не пишу. Почему? Потому что для меня тяжело это, и я довольно ленивый. И я не буду ничего делать до тех пор, пока Господь не укажет мне, что это нужно сделать, или обстоятельства не покажут, потому что я хочу служить Богу. Но искушение почти всякий раз приходит ко мне и говорит: «Ну, ты пишешь не очень хорошо. Понимаете, это не в стиле Шекспира и не в стиле Марка Твена. Я на самом деле не очень хороший писатель, я не сомневаюсь в этом. Но когда Господь ставит меня в угол, то есть загоняет меня в угол, и мне приходится писать, я все время думаю: но есть же люди, которые могут намного лучше написать. Зачем мне это делать? Почему? Потому что в Сыне Своем Бог дал нам все. И Духом Святым Он обещал научить нас всему. И если Господь побуждает вас к чему-то, тогда не спорьте, просто делайте это. Откуда вы знаете, что у Бога на уме? Как вы можете знать, кого Бог будет использовать для конкретной задачи? Вы не можете знать. Как вы можете знать, как Бог намеревается свои планы исполнить? Мы не можем это знать, но мы можем знать одно. Когда Он дает нам задачи, нам нужно сделать первое – принять эту задачу, верить в то, что вы без Него не можете, а с Ним можете сделать все. Делайте это, и вы будете иметь успешную жизнь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.